Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера», а в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы говорим сегодня о героической борьбе за Псков между русским воеводой князем Иваном Петровичем Шуйским и горожанами, с одной стороны, и польским королем Стефаном Баторием и интернациональной армией вторжения с другой стороны. Итак, первый штурм, штурм 8 сентября, закончился плачевно. Понесли потери обе стороны, и потери тяжелые. Псковичи посчитали, сколько у них убитых и раненых. Убитых было 863 человека, раненых вдвое больше, поэтому, в общем, потери уходили где-то к 2500 человек. Тяжелой ценой далась победа. Что касается вражеского войска, то, очевидно, там были сравнимые потери, и, в общем, довольно много потеряли офицеров польских, венгерских, немецких во время этого штурма, что делало, в общем, потерю более тяжелыми. И вот одна деталь. Польские источники сообщают, что чрезвычайное множество раненых, которых отволокли в лагерь Стефана Батория из-под стен, получили эти свои раны не от пуль, не от ядер, не от копий и не от сабель. Они были избиты дубьем, и они были изранены топорами. Что это значит? Да дело не только в том, что население, те самые вооруженные горожане, вышли на стены и сражались вместе с профессиональными бойцами русской армии. Дело в том, что псковское население было воодушевлено, с одной стороны, тем, что они стояли за город, за веру, и рядом стояло духовенство, и, может быть, теряло священников и других своих представителей от вражеских пуль. А еще одним обстоятельством, о котором не очень любят говорить, во всяком случае, польские историки. В предыдущих городах, куда врывалась армия Стефана Батория, она учиняла дикое зверство. Это было в Полоцке в 1579 году, впоследствии в Великих Луках, в крепости Сокол. И та резня, которую устраивали войска, взявшие город, показывала псковичам очень хорошо. Никогда, ни при каких обстоятельствах свой город нельзя сдавать, потому что так же будут резать, убивать, грабить, насиловать. Это войско никогда своего меча от пролития христианской крови не удержит, а значит, его надо удержать от взятия города любой ценой, даже ценой собственной жизни. Стефан Баторий пытается устроить так называемую минную войну. И минная война идет, в общем, не очень успешно для него. Некоторые подкопы оказываются открыты русскими. Им открывают перебежчики. Кроме того, у стен Пскова есть так называемые слухи, то есть подземные контрминные галереи, в которых сидят слухачи и внимательно вслушиваются, не раздастся ли стук о кирки или лопаты. И значит, враг ведет подкоп и хочет заложить порох под стены и башни Пскова. И в целом ряд случаев удавалось взорвать вражеские подкопы. Один из них, тот, на который возлагалось наибольшее упование с польской стороны, уперся в скалу и не прошел дальше. Таким образом, и здесь неудача. Месяцем позже, в начале октября, пошел густой снегопад. Для осаждающих это был шанс, венгры очень хорошо это поняли, из-за мощных снежных зарядов не было видно никого на расстоянии там десятка другого шагов. Они бросились на развалины укреплений, но дело в том, что псковичи достаточно быстро поставили там, что называется, деревянные латки, и бреши уже как таковых не было, но удалось зайти на стены. Они не могли пользоваться, я имею в виду венгров, поддержкой польской артиллерии, потому что артиллерия осталась без пороха или почти без пороха и не могла отвечать с такой же густотой, с такой же частотой на русскую канонаду, шедшую со стен постоянно. Но, тем не менее, храбрые бойцы добрались до стен, взобрались на них, открыли стрельбу по русским отрядам, которые стены защищали, погубили множество стрельцов, а в этот момент бойцы Шуйского опомнились, подошли к орудиям, взялись за пищали и начали расстреливать осаждающих, поэтому венгерская атака захлебнулась в крови, пришлось отступать. Проблемы, которые после этого начались, они, в общем, крайне неприятны для поляков, редко о них говорится в польских источниках, но, тем не менее, кое-что можно понять. Многочисленная армия скоро исчерпала ресурсы, которые можно было получить, грабя близлежащие местности. Стало не хватать продовольствия, фуража, упала дисциплина, начались драки за мясо, за хлеб между своими. Стефан Батори попытался исправить ситуацию, бросив большой отряд на взятие Псково-Печерского монастыря. Казалось бы, обитель иноческая, и против нее идут величайшие профессионалы войны. Как она удержится? Чем она удержится? Но, тем не менее, там стоял русский гарнизон, которому монахи во всем помогали. Наемники Стефана Батория, немцы, венгры, поляки бросались на стены, делая артиллерии проломы в монастырских стенах. И тем не менее, всякий раз они бывали отбиты. И даже начинали видеть, кто колдовство со стороны русских, а кто-то и чудо. То есть, в общем, в источниках даже встречаются такие высказывания, что этот монастырь невозможно взять, поскольку здесь поклоняются Пречистой Богородице, и он примерно то, что для Польши Ченстаховская обитель – святое место, и Бог, видимо, его защищает. Некоторые даже говорили, что во время штурма стен были какой-то неведомой силой остановлены. И это не русский источник, не житие и не какое-нибудь иное русское церковное сочинение, сочинение поляков. Эта неудача стоила довольно дорого, и к тому же русские войска, постепенно стягивавшиеся к Порхову, к другим городам, которые были неподалеку от Пскова, начинают бить по отрядам польских и литовских фуражиров, уничтожают их, дают им отпор. Поляки выводят из-под города войска, противодействуют, начинается война в отдалении от Пскова, а Псков стоит непоколебимо. Ну что ж, Стефан Батори получает еще порох из Риги, он пытается вновь организовать штурм, но дело плохо. Штурм, который действительно состоялся в начале ноября, был организован по льду, вставшей к тому времени реки Великой. До него, опять же, те же самые храбрейшие венгры добрались до русской стены и начали подсекать ее, держа в одной руке саблю, а в другой кирку. И, в общем, их затея могла закончиться для русских воинов плохо, если бы не одно печальное для венгров обстоятельство. Они действительно в некоторых местах подсекли стену так, что она рухнула. Однако, во-первых, за ней были древоземляные укрепления, все те же самые. А во-вторых, осажденные с помощью оригинального устройства крючьев, бревен с гвоздями и крюками, зацепляли их из-под стен, вынимали на свет Божий, расстреливали. Таким образом, они потеряли довольно много народу. Затем, по льду Великой, все-таки погнали солдат, которые должны были взять Псков. Они дошли до стены, начали штурм, и тут по распоряжению Ивана Петровича Шуйского на голову поляков-литовцев начали сбрасывать мешки с песком. А у них в лагере голод, страшный голод. Ну, если не на вес золота, то уж во всяком случае на вес серебра эта самая соль стоила бы среди осаждающих. И вот прямо во время штурма группа вражеских солдат начинают драться между собой за мешки с солью. По ним бьют, бьют из новых открывающихся у самой земли бойниц, на них сбрасывают сверху разного рода тяжести, и, конечно же, ведется огонь. Поэтому штурм заканчивается печально, не только войска отводятся, но еще и происходят две неприятные вещи для этой армии. Во-первых, становится ясно, что армия штурмовать Псков больше не будет, поэтому ее отводят из окопов, отводят батареи, и с этого момента используют только средства блокады. Взять приступом нельзя, но давайте попробуем выморить московита. И второе, Стефан Баторий покидает армию, оставив ее на своего вельможу, на верного человека Замойского. Ну что ж, псковичи очень прекрасно понимают, что произошло. Они понимают то, что в сущности они уже победили. И кто кого еще выморит голодом, непонятно, потому что Псков обеспечен продовольствием, порохом лучше, чем сами осаждающие. И они, кроме того, постоянно беспокоят осаждающих своими вылазками, нападают на их караулы, нападают на их позиции, наносят ущерб, и то и дело происходит сражение. Конечно, поляки, немцы, венгры им противодействуют, и порой стычки доходят до большой крови. Идут они, скажем так, не в одни ворота, то есть переменным успехом. Но, тем не менее, сам факт, что Иван Петрович Шуйский своим боевым наступательным способом не только отстаивает Псков, но и постоянно тревожит неприятеля, доводит его до исступления своими ударами из-за стен Псковской твердыни, конечно же, способствует тому, что враг постепенно теряет мужество. Он еще может стоять под стенами Пскова, но он, в общем, испытывает такие лишения, что наемники начинают разбегаться и дезертировать из-под Пскова. Замойский применяет к ним устрашающие драконовские меры, чтобы, завинчивая дисциплинарные гайки, как-то остановить нарастание хаоса, но пока видно то, что армия держится под Псковом из последних сил. Дорогие радиослушатели, полагаю, что ужасов Псковской войны уже было предъявлено вам много, и настало время облагородить рассказ о них замечательной музыкой Николая Андреевича Римского-Корсакова, интермеццо из оперы «Псковитянка». We'll be right back.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», а в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы продолжаем разговор о героической обороне Пскова в 1581-1582 годах. Напоминаю, что в этом году, в 2021, мы отмечаем 440-летие начала этой эпопеи. Итак, мы видим то, что Шуйский может еще вести активные действия, может своими вылазками беспокоить врага, а противнику ответить уже нечем, просто обороняться. Уже он никогда не рискнет на новую атаку города. Он, в общем, видит бесполезность обстрела стен, поскольку, когда выходит батарея для того, чтобы обстрелять Псков, неизвестно, кто больше теряет. Теряет град Псков или артиллеристы осаждающих. Отсюда полякам остается храбро, в общем, честно, стойко умирать в холодных окопах от голода и от вылазок русских сил псковского гарнизона. В какой-то степени от отчаяния они попытались применить особые средства борьбы с псковским гарнизоном и, в частности, с его воеводой, с Иваном Петровичем Шуйским. Якобы среди осаждающих находится перебежчик, некий немец Гансумеллер. Вообще говоря, перебежчиков было много с обеих сторон, но вот от армии Батория, как это ни странно, как это ни парадоксально, бежали многие люди, совершенно при том не православные веры, никак не связанные с русской частью Литвы, бежали, например, венгры. Поэтому никого не удивило то, что на службу к русскому царю решил перебежать немецкий офицер, этот самый Гансумеллер, но вперед себя он отправил некую важную секретную казну и велел никому ее не трогать, помимо самого русского воеводы. Эта казна представляла собой тяжелый закрытый сундук. По-разному рассказывают русские источники о том, что произошло впоследствии. Некоторые говорят, что встревожил ремешок, который выходил из этого сундука. Другие источники сообщают, что, в общем, дело не в ремешке, а сам сундук вызывал определенное подозрение. Да и в целом, в общем, вся эта хитрость с тайной казной была слишком, наверное, сшита белыми нитками, слишком искусственная, вычурная для того, чтобы русское командование оказалось действительно введено в заблуждение. Так или иначе, псковский умелец обрезал ремешок, заглянул в сундук, аккуратно его открыв, причем вовсе не при Иване Петровиче Шуйском. И внутри сундука обнаружилось значительное количество порохового зелья, а также множество, по русским источникам, пищалок малых или, может быть, обрезанных пистолетов, которыми сундук был буквально набит. При неосторожном обращении с сундуком, если бы его просто не глядя открыли, во-первых, искра от пищалки моментально воспламенила бы порох, и в воеводских покоях произошел бы страшный губительный взрыв. Ну, а во-вторых, по всей видимости, сами эти пищалки были заряжены, и при срабатывании пищалки тот, кто открывал сундук, очевидно, получил бы ранение или был бы убит вражеским свинцом. Поляки считали, что их хитрость удалась, что если не Шуйский, то Андрей Старко-Хворостинин был убит, но это неверно, потому что русские документы четко показывают, князь Андрей Хворостинин будет впоследствии участвовать в других службах военных, в других походах, он остался жив, и это, в общем, показывает неосведомленность поляков в этом вопросе. В общем, сундук не сыграл никакой роли, и в дальнейшем просто два войска, русский гарнизон и польско-литовская армия под командованием гетмана-канцлера Замойского, соревновались в стойкости. А Стефан Баторий, между тем, видя, что ни к чему не приводит его новый поход. Вот он взял остров, не взял Псков, ему нечем бить дальше, потому что нет бойцов, нет денег, а те, что и есть, начинают разбегаться из-под Пскова. Он начинает переговоры с Иваном IV. Война между Россией и Речью Посполитой завершается. 4 февраля вражеское войско отходит от Пскова, так и не взяв его. И автор повести о прихождении Стефана Батори на град Псков делает заметку, наверное, вот, когда это совершилось в действительности, многие вздохнули с облегчением. Тогда же в граде Пскове раскрылись затворенные ворота. Поляки столько раз уговаривали: ну, откройте, мы уже ведем переговоры, в общем, наши государи договариваются, не думайте плохого. А псковичи, тем не менее, отвечали им: вот когда договоримся, тогда ворота и откроются. И ворота открылись, когда враг ушел с-под Пскова, несолоно хлебавший, потерпев тяжелое поражение и лишившись огромного количества своих бойцов. Что означало победа под Псковом? Ну вот, пожалуй, я приведу слова Николая Михайловича Карамзина, который высказался об отражении Стефана Батория поэтически. «То истина, что Псков или Шуйский спас Россию от величайшей опасности, и память всей важной заслуги не изгладится из нашей истории, доколе мы не утратим любви к Отечеству и своего имени». Ну, вот видите, поскольку я сейчас веду эту передачу, мы не утратили до сих пор любви к Отечеству и своего имени. Чем закончились переговоры Стефана Батория с Иваном IV? Закончились они гораздо лучше, чем все, на что мог надеяться Иван IV до Пскова. Собственно, Стефан Батори не особенно вообще хотел вести с русским царем какие-либо переговоры. Он был уверен в своей силе, и для него взятие Пскова – это была возможность открыть ворота для массового вторжения в коренные области России. Он очень хорошо понимал, что нет там за Псковом ни 100 тысяч, ни тем более 200, ни 50 тысяч, ни 40, ни 30, и, соответственно, те небольшие заслоны, которыми располагал Иван IV, вряд ли удержали бы армию вторжения, она могла бы, извините, и до Москвы дойти. Попытки взять Смоленск, во всяком случае, были. Поэтому Стефан Батори удерживался от того, чтобы вести переговоры с Иваном Васильевичем. А тут, видите ли, его, как сейчас говорят, вот замечательное такое выражение политическое, принуждение к миру силой. Вот это принуждение к миру силой и было поражение под Псковом, было то, что Стефан Батори, Замойский, великолепные офицеры наемников-профессионалов и прочие командира этой армии вторжения обломали зубы об псковские стены. Пришлось, конечно же, и Ивану IV пойти на уступки, потому что, отразив руками Шуйского и Псковича и Стефана Батори, он все еще не имел сил отступать. Но, тем не менее, это были уступки, которые можно назвать конвенционными. Да, поражение, да, достаточно тяжелое. Но все же это не гибель и не катастрофа. Итак, Стефан Батори и шведы забирают все завоевания России, какие только были сделаны в Ливонии. Плюс то, что значительно тяжелее для Ивана IV, поляки возвращают себе Полоцк. Речь Посполитая вновь после 16 лет пребывания этого города в составе России забирает его назад. И, в общем, некоторые другие города были потеряны тогда, Невель, Велиш. Однако кое-что Стефан Батори вынужден вернуть. Так, например, тот самый псковский пригород крепость Остров, которую он взял летом 1581 года, он отдает. И чрезвычайно важный, достаточно крупный город Великие Луки, взятый большой кровью, большим напряжением сил, он тоже все-таки отдает России. Русские православные земли в этом смысле остаются под рукой русского православного государя в составе русской православной страны. Успех, не победа, но вместе с тем не катастрофа. И, в общем, конечно, не будь Пскова, не будь удачи у стен Пскова, если бы Псков пал, ничего бы этого не было. Не вернула бы Россия ни Великих Луг, ни острова, ни других своих земель. Поэтому мне остается сейчас, когда наша передача подходит к концу, осталась всего лишь минутка до ее завершения, сказать: спаси Господи Ивана Петровича Шуйского, позаботься о нем, Господи, на пажитях своих, о душе его, будь к ней милостив, потому что этот полководец сделал для России столько, что забыть его постыдно. И слава всем тем, кто стоял тогда на стенах Пскова, добрая им память и милость Господня. Мне остается сказать вам, дорогие радиослушатели, спасибо за внимание, до свидания.
Исторический час на радио «Вера».